Слава Богу, братья и сестры. Друзья, когда выходят проповедники сюда за кафедру или в целом, есть люди, которыми мы можем очаровываться. Есть вещи, которые нам нравятся. Условно, может быть, какие-то проповеди, когда говорят люди, нам это может очень нравиться. Это может очень импонировать нам, так как это близко нам по духу. Это очень схоже с нашими взглядами на жизнь. И тогда мы понимаем, что ну вот, очень прекрасно было бы такого человека послушать. С другой стороны, мы понимаем, что когда люди кем-то очаровываются, есть какой-то шанс разочароваться. Понимаем, что в какой-то момент может случиться какое-то событие, либо человек сделает какой-то поступок, и для нас это будет таким сигналом, что уже с нами это не похоже, мы это не принимаем, мы разочаровываемся в людях. Этой схемой очень пользуются мошенники. Они порой стараются максимально к себе очаровать, чтобы человек доверял, чтобы он старался как можно больше отдать каких-то данных, и, как правило, у мошенников получается выманить деньги или что они хотели бы. У меня как-то один знакомый, он искал квартиру, и он нашел идеальный вариант. Она была в центре города, красивая, классная, много комнат, отличный ремонт и дешевая. Вот, и в этой схеме что-то пошло не так, когда была предоплата, он заплатил, и потом они уже не отвечали. Вот, он разочаровался, знаете, друзья, но это разочарование к чему привело? К тому, что он больше на это не попадался. Да? Больше, когда он смотрел там следующую квартиру, он внимательно все изучал, договоры и так далее, чтобы больше на это не попадаться. Мы стараемся, когда видим что-то, что нас разочаровывает, больше на это не попадаться. Стараться максимально от этого быть подальше. Нас могут разочаровать многие люди. Вы знаете, мы, как люди, порой склонны разочаровываться. Родители могут разочаровываться в детях, мы можем разочаровываться в членах церкви, можем разочаровываться в служителях, в пастыре, в самой церкви. Самое страшное, когда мы разочаровываемся в Боге, друзья. И такое тоже может приходить в нашей жизни. И это важный момент. И мы сегодня в преддверии хлебопреломления понимаем, что часто за этой кафедрой говорят, что это жертва, которая была, Иисус Христос пошел на нее ради тебя и меня. Она высокая такая цена, это было заплачено. Ради чего? Ради того, чтобы ты сегодня разочаровался, ради того, чтобы ты сегодня не признал эту цену, для себя сказал, нет, я сегодня не готов принять, что Иисус Христос ради меня пошел и сделал это. Друзья, есть разные обстоятельства в нашей жизни, когда мы готовы роптать и говорить такие вещи, что Бог, в моей судьбе ты не так поступаешь, не так делаешь. Это очень шаткое состояние для христианина, друзья. И она порой может менять наши судьбы. Мы вспоминаем военачальника сирийского Неймана, когда он пришел в Иудею, он пытался найти, где бы, как ему исцелиться, и к Елисею пришел. И Елисей ему сказал рецепт, как ему исцелиться. И знаете, друзья, в его картине мира это не слаживалось. С своей стороны он думал, почему я должен делать именно это? И знаете, он задается этим вопросом, и у него приходит разочарование, он не готов это идти делать. И знаете, друзья, он мог просто лишиться благословения. Мог просто вернуться к себе обратно, разочарованный, думая, я ожидал, что на меня прострут руки, скажут какие-то слова, и я исцелюсь. Но этого не произошло. Друзья, иногда мы разочаровываемся просто потому, что внутри мы считаем себя правыми. Мы считаем, что вот мы как раз-таки знаем, как правильно. Мы знаем, как должен устроен быть этот мир, как должен действовать Бог, как нам должны отвечать, как нам не должны отвечать. И в результате этого мы можем много разочаровываться, друзья. И вот я заметил одну такую тенденцию, возможно, я не прав, но, по крайней мере, с теми пастырями, с которыми я общался, я заметил такую вещь. Чем больше приход в церкви, чем больше прихожан в церкви, тем больше пастырь делает паузу, прежде чем что-то сказать. Потому что как, чем больше людей, да, больше ответственность, пастырь понимает, что каждое слово, которое он скажет, за него могут зацепиться. Его могут как-то обсудить, могут перевернуть, могут обидеться, разочароваться и так далее. И пастору приходится думать, прежде чем говорить какое-то слово. Это очень сложное служение на самом-то деле. И мы понимаем, что люди разные. Кто-то более обидчивый, кто-то менее. Но в целом, видя даже в Евангелиях, как Иисус Христос шел по этой земле и общался, мы понимаем, что было очень много ситуаций, когда к нему приходили, мы читаем эти известные места Писания, когда его пытались искушать разными способами. Приходили и говорили, а кому надо платить дань? Он говорит, кесарю, кесарю. А вот столько-то было мужей у этой женщины, с кем она будет потом? И вот разные-разные вопросы, и пытались его искусить, пытались найти какой-то в нем изъян. Друзья, я удивительно, когда читаю Евангелие, думаю, Иисус Христос, когда ты пришел на эту землю и видел столько со своей стороны нападков людей, ты не разочаровался вообще в людях? Ты не думал в какой-то момент о том, что «А зачем я, ради чего все это делаю, если они все равно крайне испорчены. Друзья, если бы это касалось только людей, которые недоброжелательно относились к Иисусу, то, читая Евангелие, мы видим, как порой ученики со своей стороны тоже были, не всегда приятны. Они тоже делали вещи, которые, говорили что-то неприятное. Филипп, в свою очередь, в Иоанна 6 главой, 5-7 стих, написаны слова такие. Иоанна 6 глава, с 5 стиха. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Мы читаем дальше, видим, как уже Андрей со своей стороны говорит: «Слушайте, есть там мальчик с рыбами, хлебами, он может там как-то может помочь». Но в свою очередь Иисус пытался испытать Филиппа и спрашивает его: «Слушай, а вот что ты думаешь об этом?» И он так отвечает, даже в какой-то степени дерзко, может: «Слушайте, даже на 200 динариев тут не хватит. Иисус, разве ты не понимаешь? Это такой вопрос, тут не будет, мы никогда не наберем столько». И знаете, в таком неверии. Иисус его испытывает и понимает, что Филипп на сегодняшний день не готов. Он не может что-то сделать больше, он просто отвечает, как обычный человек. И это одна из ситуаций. Потом мы читаем Марка, 4 главой, ситуацию, когда ученики в лодке, они тонут, они понимают, что уже шторм настал, а их учитель спит. Они, знаете, с таким возмущением к нему обращаются, они его будят и говорят: «Учитель, тебе дела нет, что мы погибаем». Марка, 4 глава, 38 стих. «Тебе дела нет того, что мы погибаем». Знаете, они с таким возмущением, они с такой претензией к нему обращаются и говорят: «Слушай, ты спишь, а мы тут погибаем, и тебе дела до нас нету». Кстати, с таким неверием и возмущением они обращаются к Нему. Хотя до этого видели много чудес, которые совершал Иисус Христос. Но при всем этом они позволяют себе к Нему так относиться. Мы другое место видим, такое для меня, которое кажется особо вопиющим. Иоанна 11 глава. В 11 главой там расписана история о том, как Лазарь умер, друг Иисуса Христа. И он, уже зная об этом, говорит: «Нам надо все, идти в Иудею». И он говорит об этом ученикам, они понимают: «Как ты можешь, Рави? Там тебя побьют камнями, мы не можем туда идти, там смерть нас ждет». И они так возмущаются, они все это Иисусу дают. И вот заключительно там в 11 главе 16 стихом Фома говорит, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Вот вы представляете, Иисус Христос говорит своим ученикам: «Пойдемте, там надо дело сделать мое». И они все возмущаются, один говорит так с сарказмом: «Пойдем, и мы умрем». Да, вот. И знаете, и как с такими учениками работать вообще? Как с ними какое-то служение делать, если они со своей стороны делают такие слова? Они могут позволить себе высказывать какую-то критику. Они могут со своей стороны где-то не верить. Они могут возмущаться, давать какие-то претензии. И это люди, с которыми он делает служение. Читая это, ты думаешь: «Иисус, ты же мог себе совершенно других учеников взять, которые были бы покладистые, послушные, не задавали бы лишних вопросов и не вели бы себя так». Но интересно, что, читая дальше, мы видим, что Иисус Христос шел с ними. Он в Гефсиманском саду говорит такие слова Богу в молитве, что: «Всех, кого ты доверил мне, сохранил, но кроме одного сына погибели». Мы видим, что Иуда Искариот действительно был разочарованием. Со своей стороны он предал, но посмотрите на статистику. Из 12 учеников был один, 1 к 12. Но я думаю, мы разочаровываемся намного больше и намного чаще на людей. Мы понимаем, что, читая дальше в Деяниях и видя, как ученики вели себя, мы понимаем, что из тех людей, которые действительно могли быть разочарованием, которым можно было поставить крест, они идут, они делают Божье дело, они становятся апостолами. И для меня вот интересно, как для человека в церкви, для которого несу служение, я со своей стороны готов так доверять людям, готов давать вторые шансы, третьи, или я разочаровываюсь и полностью ставлю крест, я понимаю, с этого человека ничего не получится. Он там подвел, там, с той стороны он поступил довольно низко. И я могу уже поставить этот крест и подумать: все, дальше не будет с ним ничего годного. Но Иисус Христос со своей стороны все-таки дает людям второй шанс. Он идет на этот шаг, он идет на этот крест. И для меня очень удивительно. И потому что человек, мне сложно это понять, но люди, которые плевали, распинали, которые действительно были полным разочарованием, но Иисус все равно идет и это и делает. И для меня это такой огромный пример того, что в жизни может быть разное. Порой может подхлынывать, приходить разные мысли о том, что церковь не такая, те не такие, служители не такие, пастырь не такой, структура не такая, все не такое. Но я понимаю, что я стою перед Богом. По-другому быть не может. Если я в нем разочаруюсь, то все. Дальше будет просто по накатанной идти хуже и хуже. Как нам выходить из этого? Очень важный момент. Я много могу говорить про разочарование со всех сторон. Но смысл, если ты разочарован, ты и так об этом знаешь, а что делать дальше-то? Есть одна история, которая очень удивительна для меня. Она показывает, насколько Бог, он может вообще действовать в жизни людей. Давайте мы с вами прочтем это местописание. Это будет Луки, 24 глава. С 13 стиха и ниже буду читать. Луки, 24 глава, с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстающее на стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» До этого места. Друзья, иногда мы можем идти по этой дороге Эммаус, разочарованные во многом, в людях, по-разному. И вот, что в разочаровании страшно, что в этот момент ты ни о чем не можешь думать, как о том, как твоя картина мира разрушилась. Как в то, что ты верил, оно уже, подлежит сомнению. Интересный момент в том, что когда появился Иисус рядом с ними, они его не узнали. И боюсь, что когда мы разочаровываемся, мы тоже очень часто не узнаем Иисуса рядом с нами. Мы пытаемся молиться, мы живем дальше свою жизнь, хотя внутри нас есть это разочарование. Но мы понимаем, что мы голос Бога уже слышать не можем, потому что у нас веры нет, потому что мы уже не воспринимаем это никак. И вот Иисус, идя с ними, он спрашивает их, слушайте, в чем ваше разочарование, что случилось? И они ему рассказывают. И знаете, со стороны их можно почитать и видеть, они всю правду сказали, они все сказали, как и было. Был сильный пророк, да, Иисус был такой, он был сильный в деле, во всем. Его распяли, все было так. Но знаете, Иисус, смотря на это все, он начинает их учить. Он начинает им рассказывать, как должно быть дальше, что им не хватает веры, чтобы уверовать в то, что говорили пророки ранее. И когда он им это говорит, в моменте каждого слова они понимают, немножко прозревают. Оказывается, может быть так. Но они все еще не узнают его. Друзья, если ты сегодня, кто-то из вас может быть разочарован и находишься в церкви, и слышишь какие-то слова, что вот так-то и так-то, есть какое-то учение с кафедры, и ты принимаешь и понимаешь, да, все это так. Но, друг, этого недостаточно. Мы читаем, что вот они завершили эту беседу, и он уже хочет идти дальше, Иисус. Они говорят, останься с нами в доме. Побудь с нами, иди с нами на ночлег. И он соглашается. И уже там, на ночлеге, у них глаза прозревают, они видят, что это Иисус. Друг, сегодня недостаточно просто в самом служении пытаться избавиться от своего разочарования. Слушай, что говорят за кафедрой, молиться, песни, это все хорошо. Но если ты сегодня не готов пригласить Иисуса в свой дом, рядом с собой не иметь этих личных отношений, то это разочарование останется с тобой на постоянно. Ты будешь разочаровываться еще больше в людях, в непониманиях, в церкви, видеть всех такими больными и испорченными просто потому, что ты не познакомился близко с Иисусом. Нет этих взаимоотношений близких в доме твоем. А когда они есть в доме, ты понимаешь, что прозревают глаза. И начинаешь задумываться, а разве у меня тогда не трепетало сердце? А разве я тогда не слышал? Оказывается, мое мышление мира может быть ошибочным. Оказывается, о том, что я думал, может быть неправдой. Друзья, мы иногда так понимаем, что мы точно должны быть правы. Как мы думаем, по-другому быть не может. Но оказывается, иногда надо приглашать, даже не иногда, а всегда надо приглашать Иисуса, чтобы Он подкорректировал твое мышление, чтобы Он поменял твой образ, потому что, когда ты думаешь сам, ты понимаешь, что это все равно приведет к разочарованию. Мы сегодня будем вспоминать о страданиях Иисуса Христа. Он пострадал не просто так, Он пострадал за меня и за тебя. А для того, чтобы ты сегодня мог еще раз вспомнить, еще раз окунуться в эти воспоминания и увидеть, что когда-то Он пошел, Он не разочаровался в людях, Он понимал, что Ему не надлежит сделать эту жертву ради тебя и меня. Евреям 13 главой 8 стихом написаны слова, которые должны подкреплять тебя и меня. Иисус Христос вчера и сегодня вовеки тот же. Аминь. Мы понимаем, что сегодня я могу разочароваться рядом в людях, которые со мной. Я могу нести какое-то служение и понимать, что ну, не так, как я и планировал. Там где-то есть досада, там разочарование, там человек не готов впрягаться так, как я ожидаю от него. Но я со своей стороны понимаю, в ком сегодня мое утверждение? Кто сегодня является моим фундаментом? Иисус Христос, мой Бог. Я понимаю, что по-другому быть не может. Если мы надеемся на человека, то жалко наша вера, друзья. Мы понимаем, что сегодня наша церковь должна строиться вокруг Бога, никак иначе. Если мы построим вокруг человека или в целом начнем много очаровываться кем-то, мы в конечном итоге можем сильно-сильно разочаровываться. Но когда нашим основанием является Бог, мы понимаем, что наша вера будет только крепнуть. Мы понимаем, в ком наша надежда, друзья, в ком наше основание, только в нем. Только в нем мы можем идти вперед, идти дальше. Если поступает это разочарование, понимать, что оно у тебя есть, да, изучать Писание, углубляться, пытаться искать более глубокие отношения с Богом, и Он придет обязательно, утешит, что-то поменяет в сердце твоем, и придет этот мир и покой. Друзья, предлагаю встать на наши колени, еще будем молиться. Господь, слава Тебе, кроме этот. Боже, еще нуждаемся, Господь, просим Тебя, Боже, когда порой поступает это разочарование, Боже, в людях, в окружающих нас, Господь, дай просто взирать на Тебя, посмотреть на Тебя, видеть Твой пример, как Ты поступал, как Ты продолжал покрывать все любовью, Господь. Мы порой готовы делать выводы, и порой действительно они таковы, и все так. Но порой мы ошибаемся, и внутри нас может закраться это сомнение, Господь. Произойти это крушение в вере, Боже, но мы просим сегодня Тебя, Господь, Твоей милости. Пусть Дух Святой сегодня особо наполняет каждого из нас, Господь. Дай, пожалуйста, иметь эти личные отношения с Тобою. Дай укрепляться в Тебе, Господь. Мы просим Тебя, Боже, когда приходят эти ненастья, когда приходят эти штормы, Боже, просто понимай, что у нас есть наш Бог, наш Отец, наша защита. Тот, которым мы никогда не разочаруемся, потому что Он вовек один и тот же. Он наш любящий Бог, Он проведет. Он способен дать Тебе эту любовь, которая покрывает множество грехов. Господь, мы очень просим Тебя, Боже, сегодня в нашем собрании. Не дай нам сегодня разочароваться в Тебе или в ком-то. Сегодня стоит этот хлеб, вино, Господь. Это символ Твоей крови, символ Твоего тела, Боже. Это воспоминание о том, что когда-то Ты пошел, пострадал. Когда-то Ты, несмотря на то, что с нашей стороны мы делали все, чтобы разочаровать Тебя, Господь. Но Ты покрыл эту любовью и пошел ради каждого из нас, Господь. И сегодня мы Тебе очень благодарны. Мы сегодня понимаем, Господь, нам мало Тебя, Господь. Ты нам очень нужен, Боже. Мы благодарим, благодарны Тебе, Господь. Слава Тебе, аминь, кромедалайтед. Кромеда клатет, кромеда лайтет, Боже. Господь, сегодня ты кромеда клатет, кромада. Кромеда клатет, лады, Господь, аминь, кромеда. Лады крадет, аминь, Боже, нуждаемся, Боже, Господь. Ты так прощаешь нам, Господь, сегодня кромеда лайтет. Хотя с нашей стороны этих много разочарований, Боже. Господь, лады крадет, аминь, кромада. Лады крадет, аминь, Господь, аминь, кромада лайтет, клэдет. Господь, слава Тебе, Боже. Ты достоин хвалы и поклонения, Господь. Только Ты достоин, Боже, Свою славу ты не отдашь никому, Господь. Мы сегодня осознаем это, и, Боже, просим Тебя, Твоей милости, Господь. Будь нашим упованием, Господь. Будь нашим фундаментом по жизни, чтобы мы могли идти по этой жизни, понимая, Господь, что Ты наш Бог, что Ты наш Отец, что Ты нас не подведешь. Мы, как люди, способны, но не Ты. Боже, дай нам этих силы. Пусть Дух Святой ведет, пусть подсказывает. Пусть эти личные отношения, они еще больше будут близки. Дай нам хотя бы на немножко, но каждый день приближаться к Себе. Да будет Тебе за все слава. Аминь.